Предкаст. Слушай нас перед походом в музей. Предкаст.
Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Сегодня опять у нас очередной предкаст. И вновь у нас в гостях Мария Гуляева. Теперь уже не столько как экскурсовод, сколько как заведующий отделом древнерусского искусства. Собственно, о древнерусском искусстве мы сегодня и поговорим. Здравствуй, Маша.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, Коля.
А вот вообще, корректный ли термин древнерусское искусство именно относительно нашего города? Или мы все-таки говорим о старинном периоде?
Ну а почему некорректно? Вполне даже, потому что на протяжении всего существования города Соликамска и, в общем-то, с древнейших времен у нас городу уже почти 600 лет, и я думаю, что искусства здесь были изначально уже, ну, начиная даже с того, да, факта, что если здесь, соответственно, город был промышленный, да, то есть здесь был соляной промысел, соответственно, это деньги, соответственно, это капиталы, это налаженные торговые связи, опять же, да. Ну и получается, что как без искусства-то? Где заказчик, там и мастер. Другой момент, конечно, очень мало, может быть, сохранилось с того самого раннего периода, да?
Да, да.
Вообще, как бы к древнерусскому искусству определение подходит до Петровского периода. Вот так.
Ну,
до
то есть
Петровского. У нас это есть.
Тогда?
Так что можем считать, что
всё.
Да.
Вообще, тогда вопрос, куда все делось, было много, стало меньше, куда перекочевало. Вообще хочется именно начать, наверное, с каких-то отдельных
конца,
видов,
да?
Направлений. Да, вот я с иконописи бы хотел начать спрашивать. У нас вообще через наших иконописцев очень хорошая такая тесная и плотная связь, да и не только в отношении наших иконописцев, с Москвой. Насколько у нас богатая история иконописи, может быть, о каких-нибудь нетрадиционных материалах поговорить можно будет, про каменную икону. Но вообще хочется начать именно так вот общо, про нашу иконопись.
Ну, наша иконопись, в общем-то, уже по признанию искусствоведов заслуживает своего определенного такого места, да, то есть уже понятно в наше время, по крайней мере, что у нас был свой круг иконописцев в разные периоды, и если мы будем там самые известные, самые ранние, да, вспомним Федора Зубова, опять же, да.
Федор Зубов.
Все про него знают, вот, ну, в общем-то, понятно, потому что все-таки он возглавлял какой-то период в 17 веке иконописную мастерскую Оружейной палаты Московского Кремля, это уже о многом говорит. То есть до этого он работал и в Ярославле, и работал он, соответственно, в Устюге, там, в других городах. Вот. Но, может быть, меньше известен, опять же, Василий Осипов Кондаков, усолец. Он, кстати, тоже подписывался как усолец.
От усолья Камского, да?
Да, да. У нас же раньше усольями, да, называли поселение, где занимались вообще соляным промыслом. Вот у наши усолья, да, как усолец, да, с усолья Камского. Ну и, соответственно, усолье Вычегодское же еще было, да, ну и разные другие усолья.
Усолья.
Самое известное, наверное, Вычегодское, я имею в виду в сфере искусств, да? Соль Вычегодск нынешняя. Вот. И как бы вообще Василия Осипова Кондакова отождествляли все-таки, ну как бы причисляли к сольвычегодским иконописцам, ну это в этом правда, конечно, но родился он у нас,
Соликамске. Наш Соликамец.
Вот, и в общем-то, как бы Наталья Игнатьевна Камашко, она вполне конкретно пишет о том, что он житель Соликамска. Правда, в 60-е, 80-е годы, он, до 80-го года он работал в Москве. Вот, и известно, что он писал иконы для царя и даже потешную книжку для царевича Петра Алексеевича, будущего Петра Первого. Вот, ну и самое, конечно, такое значимое, наверное, что ли, это то, что и Федор Зубов, и Василий Кондаков, они участвовали в составлении некоторых листов для сийского иконописного подлинника. То есть это сборник прорисей, там около 600, по-моему, листов. Это такие образцы для следующих иконописцев. Вот. И, кстати, оттуда происходит вот этот трубач, который Эмблема, да, нашего предкаста – это Василий Осипов Кондаков, наш соликамец.
Внимание! У нас еще один соавтор нашего подкаста, и зовут его, еще раз повторите.
Кондаков Василий Осипович. Его отец, Осип Кондаков, записан в переписи Кайсарова 1623 года.
Наш замечательный трубач – это Василий Кондаков. Нам не только наш Олеся Рожкова у нас дизайнер, но и Василий Кондаков тоже отчасти.
В общем, мы трубача взяли оттуда, да? Российского иконописного классный подлинника. Но это персонаж, кстати, светский изображен.
Светский персонаж. Очень такой облик похожий, очень часто сравнивают там с Петром Первым, да, хотя Петр Первый в то время еще был молодым. Вот такой вот
похож.
Удлиненная фигура, такая очень высокая, да. И у нас еще, кстати, этот Петр Первый есть, надо читается в одном из архангелов, да, вот этот Петр.
Ой, ну тут, конечно.
Ну тут сложности, да, почему-то. Это, наверное, тип внешности.
Ты имеешь в виду в притворе, да,
да, в притворе Богоявленской церкви.
Над входом, над входной дверью, там вот эта железная нос, которая, да. Да, там вот слева архангел Михаил, он как раз. Как вот я слышала, что от наших сотрудников почему-то, причем нет одного, что. Ну и вообще просто даже бывало так чисто у людей спрашивают, похож на Петра Первого. Да, что-то есть, ну, в молодости.
Ну, по-разному, да, кстати, говорят, некоторые говорят.
Мы, конечно, не знаем, как выглядел Петр Великий, потому что, ну, понятно, есть вот эта вот маска его, да, по которой там уже скульптуры потом создавались. Ну и как портреты его вроде
портреты
сохранились.
Дошли, да.
Вот, но тем не менее, да, может быть. Ну, это чисто такая аллегория.
Да, это скорее тип внешности такой. Ну, у меня очень часто во время экскурсии спрашивают про стили, строгановский стиль, то есть палаты оружейные, спрашивают века. В веках я еще как-то разбираюсь, но, честно сказать, я пока такой экскурсовод не самого большого опыта, мне иногда очень сложно разделять. А меня самого вопрос интересует как раз такой, не про стили, а про то, сколько же икон в нашем иконостасе было написано соликамцами именно, и много ли их, точнее. Это я не буду спрашивать именно цифру, потому что это тоже достаточно такой вопрос. Большая ли часть икон написана соликамцами, или там приезжие есть иконы, даже те же самые переделанные?
Ну, давай так. В общем, мы как исследователи, мы обязаны опираться на факты. По факту у нас есть две подписные иконы Семена Белозерова, который был священником Богоявленской церкви на момент конца 18-го, начала 19 века. Кстати, потомственный священник, вообще очень интересная личность. Как раз вскоре у нас сейчас готовится статья по нему очень интересная. Но это, в общем, другая история. Мы говорим о том, да, какие иконы написаны соликамцами в нашем иконостасе. Вот скажу честно, две иконы подписные, по факту, да. Но, по большому счету, есть очень большие основания предполагать, что, например, целые ярусы, вот у нас есть где святители, да, плюс иконы в тумбах, это нижний самый, получается, ярус, он даже не считается каким-то отдельным чином в иконостасе, то есть нижний ярус, тумбовые вот эти иконы, да, ну, вытянутые которые. Плюс некоторые иконы в откосах царских врат, там такие мелкие они, небольшого формата. Вот, есть основания предполагать, что вполне, скорее всего, по логике вещей могли писаться соликамцами, никем иным. Ну, вот прямо все основания. Потом читайте наши статьи, на сайте обязательно мы выложим. Вот, я там все это объясню, почему, да, мы не будем один на этом останавливаться. Что касаемо икон самых таких вот, самых-самых, да, там это местный чин, местные иконы, самые нижние, вот эти крупные, которые самые такие,
где да, Богоявление.
Да, праздничные иконы, которые, ну, совершенно, мне кажется, даже и не уступают по вот, именно вот художеству, да, именно высокой вот этой работе иконописцев, то есть основания предполагать, что иконы могли, ну, в их создании могли участвовать наши тоже иконописцы, но это мы не знаем. Возможно, когда-нибудь нам эти тайны откроются, нам тоже очень хотелось бы узнать, кто их писал, но точно могу сказать, что писал их не один человек, вот, и даже не два, и не три. Вообще в иконописи было разделение труда, то есть один там знаменщик, да, он, соответственно, там рисунок наносил. И вот, кстати,
знаменщик.
Да, 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 то есть рисунок, потом там другой писал там фаны, там горки вот эти, да, лещатки их называют, горки такие там в иконописи, допустим, фон, пейзажи. А вот, были, допустим, люди, которые специализировались, там, вот прямо они классно писали там животных, например, коней каких-нибудь, да, всадников.
То есть над одной иконой, если у нее очень такой богатый набор персонажей, еще и пейзаж, есть,
конечно,
могли работать несколько.
Это вообще очень такой основательный труд. То есть тут как бы все не так просто. И, кстати, о знаменщиках даже, да, опять если будем говорить, вот именно наши соликамские, вот Федор Зубов, опять же, Кондаков, вспомним про нее, да, они именно были мастера, вот прежде всего, как специалисты признают, отличные рисовальщики. То есть это мастеры рисунка. Мастеры рисунка. Ну, понятно, что они и писали сами иконы, да, имею в виду живопись. Но рисунок это прямо вот наш конек. Вот. Ну и ими-то, кстати, не ограничивается вся плеяда иконописцев, которые у нас были. Мы, конечно, о многих сейчас уже не знаем. Но, например, там открываются факты, что, опять же, возьмем и Белозерова. У него сын Михаил тоже был иконописцем.
Михаил род, да, Белозерова продолжил?
Да, в какой-то мере. Но единственное, что мы не знаем, сохранились ли его работы. И даже если они сохранились, может быть, они там не подписные, и где они могут сейчас быть. Если они, может быть, они и есть, но мы об этом, к сожалению, вот сейчас пока сказать не можем. Вот, но у нас-то речь шла как раз о соликамских, да, о том, что в иконостасе Богоявленской церкви. А вообще иконостасы, когда писали, то есть мы некоторые так, обрывочные, конечно, сведения мы сейчас уже можем, допустим, соврать как-то, уже потихоньку начинать обобщать, потому что, ну вот, например, на создание иконостасов привлекались художники не только наши, а и приезжие. Ну вот, например, в Воскресенской церкви иконостас, так, если не ошибаюсь, это 1770 или 60-е годы, сейчас так не вспомню сразу. Угу. Вот, там
то
тоже
вторая половина
вятские иконописцы, да, то есть. Опять же, вятские, опять же, кстати, похвастаюсь, Артемий Кузнецов, это Яринск, да, город Яранск его еще называют.
Оттуда у меня отец
тоже
родом.
Тоже святки, да, кстати. Приятно. Это я помню. Вот. И, в общем-то, он, кстати, этот Кузнецов, ну, до недавнего времени, по крайней мере, было известно три его подписные работы вообще, да, сохранившиеся. И одна из них у нас. И вот этот Артемий Кузнецов, он, кстати, писал на очень высоком уровне в стилистике оружейной палаты. А у кого он мог учиться, опять же, да, специалисты утверждают, ну вот, опять же, да, и Наталья Игнатьевна, она прямо пишет, что он, возможно, скорее всего, учился у нашего Кондакова того самого.
Кондакова.
Да. Так что вот такие дела.
А мы уходим на короткую паузу. Не переключайтесь. И пришел он на землю, но не хотел жить на земле. И отданы ему были все моря, но и морей ему было мало. И заняли те, кто пришел с ним, все океаны. Иди и смотри. Отдел природы. Сказки. Трилобитика. Дополнительная информация и заявки по телефону 620-50. 620-50. Предкаст. Слушай нас перед походом в музей. Предкаст.
Очень вопросов много всегда поступает именно об иконостасе. Сами мы иногда акцентируем внимание, если видим, что публика подготовлена, если она уже не первый иконостас видит. Вот я замечаю различия как раз-таки в этом местном ряде, он очень хорошо просматривается, как же вот эти иконы преобразовывались, да, их специально вытягивали, ну, искусственно дополняли, наращивали, да. Соответственно, не менялся сюжет, сюжет повторялся, но там видна разница. Вот верно ли это, вот либо это мое все-таки наблюдение, что более такой старинный архаичный стиль – это игра красок, очень контрастных таких красок, очень ярких, там на позолоту внимание особое обращают. А стиль уже более поздний, 19 века – это все-таки светотень. для создания объема, да? Или это
ну, не совсем прямо светотень, скажем так, да, но вот если вы посмотрите, к примеру, вот опять же возьмем наращенные иконы, я сейчас тоже немножко поясню, то есть икону могли у нее форму менять, например, она была квадратной или арочной формы, ее меняли до овала, как вот было в ситуации с праздничными ярусами иконостаса, да, Богоявленской церкви, там иконы прям наращивали до овала. Они были прямоугольные. Некоторые иконы из Иисуса у нас вообще соединяли попарно.
То есть, сгруппировывали.
Да, сгруппировали. Было два отдельных святых, с доски соединили, там прописали, записали, да, фрагментарно там потом ставили, вот таким образом. Так вот, если вы посмотрите на границы, допустим, вот где оригинальная живопись, ну, скажем, 17 века, и вот эти боковые или там нижние и верхние вставки, уже более поздние записи, да, то, конечно, ну, более новая живопись, она, конечно, проигрывает в каком-то плане.
Новая проигрывает?
Ну, понятно, что все равно старые иконы.
Оригинал лучше, да.
Тут, видишь, в чем дело? Дело все в том, что если мы посмотрим на иконопись не с современной точки зрения, вот как мы сейчас уже знаем, да, почему так не писали в 19 веке, как раньше, да, они бы, может, и рады были писать, но представим себе, что еще всего каких-то 100 там, с лишним лет назад ведь иконы не раскрывали. Вот икона темнела у нас, да, ее брали краски и заново просто по потемневшему вот этому олифному слою писали. И скрывалась вот эта вот живопись вековая, которая, то есть она терялась, и как бы даже вот у нас одна из икон, например, распятие, да, там в иконостасе совершенно поменялась не только компоновка фигур, но и вообще их количество даже упростили. То есть было больше фигур, они вообще в других местах, и их меньше стало. То есть, ну, как бы не всегда даже видели икону. То есть не было тех образцов в том виде, в чистом, как могли бы их увидеть изначально, да. Иконы записаны, их заново записывали. Последователи, допустим, там, да, спустя там лет 100, сколько, 200, заново опять записывали, и на оригинальную живопись-то как бы равняться уже никак нельзя было, соответственно. Это мы сейчас как бы видим, да, а что такие границы, почему так вот нечетко. А попробуй, допустим, записать икону, которая вообще потемнела, и там почти ничего не видно,
да.
Вот, и вот запиши ее там, попробуй угадай, да, что там, где.
Ну, возможно, так делалось из-за того, что, во-первых, не было такого понятия, как произведение искусства, да, и слово произведение значило совершенно другое. И
ну, это было, но да? К иконе относились все-таки больше всегда, как даже не утилитарно, а как к духовному такому вот. То есть это не произведение даже искусства было прежде всего, а это такой вот...
Окошечко, наверное, да?
Да, окошко в духовный мир, в мир горний, то есть ее так назвали, окно в мир горний. То есть это прежде всего был, ну, не атрибут, конечно, но это убранство, да, опять же, возьмем там иконостасов, просто отдельные иконы, либо даже дома. То есть это прежде всего даже не произведение искусства. Но, конечно, заказчики, они тоже каким-то образом влияли на какие-то предпочтения, а вот в выборе сюжетов там либо покровителей, да, своих там тезаименных, там либо какие-то могли быть помощники в делах там скотоводческих, там женских чисто, да, там и прочих, ну всякие
тот
разные.
Тот же самый Пантелеймон, или как часто очень священники говорят, Пантелеймон, да, лекарь.
Да. И, то есть как бы это, да. Это было, вот, ну, а крестьянин, собственно, у него большого выбора-то особо как бы и не было, то есть там иконы уже, конечно, были такие, даже вот были краснушки, чернушки, да, это иконы, написанные фактически как бы в одной цветовой гамме, то есть краснушка это охра в основном преобладали, вот иконы, наверное, может, если кто видел, такие красноватых оттенков.
Но у нас есть с преобладанием, да, красного оттенка
есть, есть
на крестьянской
иконе. Есть, у нас много чего есть, у нас вообще коллекция очень интересная, я считаю, и она, может, там не очень большая, конечно, да, не такая, как, например, в центральных музеях, нам есть что показать, и у нас есть и иконы совершенно разного даже и уровня, и периода, и как бы похвастаться нам есть чем.
Да, вот, коль уж начали говорить про краснушки, а чернушки – это угольная, да?
Да, чаще там больше угольная краска. Пигменты, вот эти вот сажи
получаются. И если я правильно понимаю, это художники крестьянские?
Бюджетные иконы бюджетными, да, красками, то есть золото. Лазурита тут как бы никак финансово не получалось, а вот это вот доступная краска, которую мы
Они чаще всего как иконы домашней церкви, да? Но, в принципе, и в храмах, да, наверное?
Да, и в храмах были, да. Но, конечно, в основном это, да, это именно вот домашние иконы, семейные, вот, которые непосредственно, ну, как бы принадлежность такого бюджетного варианта, угу. Вот так скажем.
Но люди иконы любили очень, да? То есть
да.
Это безусловно, бесспорно.
И к иконе относились очень бережно, конечно. Да. То есть их ни в коем случае, там их могли поновлять, конечно, да, но их ни в коем случае не выбрасывали. Если совсем все плохо было, да, с иконой, ее могли там либо пустить по реке, сжечь, либо то и другое. У нас известный, допустим, случай, да, предыдущий иконостас там Богоявленской церкви, там часть икон была продана, то есть кому непонятно, куда, но продана, там записи есть об этом, то есть такое тоже могло быть, и всякое разное бывало, то есть это чисто как бы вот отношение, да, такое к иконе, она икона не могла быть, скажем так, просто вот каким-то образом выброшена там,
да.
То есть отношение было, конечно, очень бережное.
Ну, мы уйдем на короткую паузу и продолжим разговор, точнее, завершим тему икон, ну и начнем уже про архитектуру говорить.
Можно про металлку, да?
И про металлку.
Предкаст. Слушай нас перед походом в музей. Предкаст. Предкаст.